единства. Псалом. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны. Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота. Вот эти стихи, они свидетельствуют или говорят о том, как царь Давид уважал Слово Божье, как он относился к закону Божьему. Да, Слово Бога, он говорит, слаще сотого меда. И чтобы насладиться или вкусить этот мед, надо быть, я думаю, всегда очень близко к Богу. Есть, конечно, в Библии и такие места, над которыми нужно много думать, размышлять, или без какого-то толкователя не обойдешься. Очень глубокие стихи, и мы часто думаем над ними, размышляем и так далее. Но стихи, о которых вот говорит здесь Давид, или о которых мы сами сегодня будем несколько размышлять, они настолько простые, они не требуют какого-то особого объяснения. Здесь царь Давид говорит, Слово Божье или закон Божий слаще меда. Он любил этот закон, он жил по нему, он хотел исполнять этот закон, он его и исполнял. Я думаю, вот эти простые стихи, они доступны каждому человеку. Давно он в вере или мало в вере, стихи доступны каждому. Вот кто, почти все люди уже такие, которые помнят, наверное, когда у нас в Союзе еще продавали леденцы в коробочках или конфеты-подушечки. Я помню, если такой леденец, 2 или 3 положишь на язык, блаженство неописуемое. Мы, например, не помышляли, не знаю, кто, может быть, богатые люди, они имели возможность купить там красную шапочку, мишку на севере или еще что-нибудь. У нас такого, по-моему, в семье никогда не было. Но леденец – это был предмет желанный. Такая вкуснятина это была. Я думаю, вот можно сравнить несколько со Словом Божьим, когда Давид говорит «слаще меда, меда сотового». Я думаю, вот это отношение к Слову Божьему, оно для нас всегда важно. Да? Конечно, мы читаем Библию, размышляем, слушаем проповеди, но насколько вот наше личное отношение, внутреннее желание к этому Слову, мы тоже так можем сказать сегодня, что оно как леденец на языке или как сотовый мед для нас, это Слово, да? Тогда бы, наверное, мы от него никогда не отходили бы. Мы каждую свободную минуту обращались бы к нему. Как вот царь Давид, он желал это слово слышать, изучать, исполнять его. Поэтому Бог и говорит, я нашел мужа по сердцу моему. Да? Вот его отношение к Божьему делу, к его слову, оно было, можно сказать, уникальным. Но давайте так несколько по порядку. Вот книги «Бытие». Я о нескольких людях хочу сказать, вот их отношение к Богу, к Слову, да. Мы находим такое место про Авраама, это 15 глава, 1 стих, когда Господь говорит, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». «Не бойся, я твой щит». Мы знаем, что Бог запретил в те времена, мы об этом читаем в 104-м псалме, 15 стихом, когда Господь говорит о том, чтобы никто не смел прикасаться к его людям. Не прикасайтесь к помазанникам моим. Авраам направился в далекую страну, не знал, куда идет. И, конечно, на этом пути ее что только не постерегало. Очень много приключений разного рода у него там было. И хорошие, и нехорошие. Где-то надо было воевать, где-то надо было за себя за жену постоять, где-то были враги, воры и так далее. Все случалось в этих степях, в этих местах, где он шел. Но Бог говорит ему, Авраам, я твой щит. Я буду охранять тебя, буду защищать тебя. У Авраама не было какого-то вооруженного войска. У него не были дома очень прочные, он жил в шатрах. У него не было какого-то ограждения, просто шатер, куда мог вломиться любой человек. И, конечно, на этом неизведанном пути Авраам со своим скарбом шел с малочисленным народом, и Бог повстречался ему на пути и говорит: «Не бойся, я твой щит, я буду охранять тебя, я буду защищать тебя, тебе не нужно бояться». Вот, и потом он говорит: «Награда твоя весьма велика». И так подумаешь, где эта награда будет, когда она будет? Конечно, награда, она в вечности, но если мы вспомним о его сыне, о его отношении к нему и так далее, о всем, что случалось на его жизненном пути, конечно, было столько много трудностей, и мы видим, думаем: «Ай-яй, Авраам, почему ты вот здесь так поступил, почему ты вон там поступил неверно?» Но когда мы суммируем вот его жизнь, когда, особенно когда она подходит к концу, потому что венчает конец, а не начало, и мы видим, что действительно награда у этого человека была велика. И еще больше она будет в вечности, потому что этот человек показал особенную верность Богу, да? «Не бойся, я твой щит, награда твоя весьма велика». Я думаю, вот претерпеть очень много в своей жизни и в конце знать и верить, что награда весьма велика. Вот я помню, брат Паша Кашкар, он рассказывал, ну, об этом громко говорил, поэтому я тоже могу сказать громко, да. Когда-то у одного предпринимателя в Щучинске была очень большая нужда. Некоторые люди хотели у него отобрать его фирму, она по тем временам была самая большая. Ну, в Казахстане это 100%, мне кажется, даже в Союзе она была самая большая. И люди нечестно хотели ее отобрать. И он должен был занять здесь, в Германии, несколько миллионов марок. И он попросил брата Пашу Кашкарова съездить сюда, в Германию, привезти эти деньги в Щучинск. Он поехал, взял эти миллионы и поехал назад. Этот брат говорит: «Съезди, я тебя не обижу». Но он действительно думал, хорошая награда будет в конце пути. Я же миллионы везу, несколько миллионов марок он вез туда. Он, может быть, тоже переживал за свою жизнь. А вдруг отберут, а вдруг ограбят. И когда он приехал, сдал эти деньги с рук на руки, этот предприниматель вынимает 100 марок и отдает ему. Награда весьма велика. Брат, наверное, рассчитывал, может быть, несколько тысяч хотя бы даст, да? Ну, 1000 марок, может быть. Но 100 марок, потому что награда весьма велика. У Бога это по-другому, у Него не как у людей, да? Если Бог сказал: награда велика, это да и аминь. Награда будет действительно велика. Вот очень многих людей, с которыми я встречался, и вы встречались, были какие-то кумиры или идеалы в жизни. Мы смотрели на этих людей, иногда мы им завидовали. У них вон сколько, у них вон что, у них и ума палата, у них и денег много, и то, другое. И мы иногда вот свою жизнь как-то могли с этими людьми связывать и даже надеяться на них и делать этих людей, можно сказать, своей опорой, да. И было так, что эти идеалы, на которые мы когда-то опирались, идеалы, ну, с которых мы хотели брать какие-то примеры, идеалы, которые должны были бы где-то в какой-то ситуации помочь нам и так далее, да. Вот я знаю по себе, надеешься, надеешься на человека, доверяешь, доверяешь ему, а потом такая пустота. Почему пустота? А потому что ты приткнулся об этого человека, а потому что ты плоть сделал своей опорой, не Бога, вот как это делал Авраам. Он поступил верно, Бог был везде, всюду его опорой. Когда он надеялся на свои силы, когда он то одного царя обманул, то другого, он надеялся на себя, он там не надеялся на Бога. Но подходило время, и Бог учил его, чтобы Авраам надеялся на него и не делал плоть своей опорой, потому что в конце всегда будет очень плохо, если человек надеется на такого же, как он. Есть только один идеал, который нас никогда не разочарует – это Господь Бог. И это мы тоже испытали, можем сказать, вместе с апостолом Петром: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Разве в нашей жизни не было так, что мы доверять кому-то человеку, в конце потом испытывали разочарование. Конечно, испытывали, да? Потому что это человек, которому мы сделали своей опорой. Мне хочется так, чтобы и я, и вы все, братья и сестры, во всей нашей жизни всегда могли бы надеяться только на Христа. У нас всегда будут трудности, всегда будут проблемы. Но если мы надеемся на человека, то мы поступаем неверно. Надеяться на Бога. Конечно, Иисус Христос говорит, чтобы мы доверяли друг другу, помогали друг другу, чтобы мы молились друг за друга. Но упование достоин один Господь. Он нас никогда не разочарует. И верующий в Него никогда не постыдится. Вот. Я хочу прочитать из книги Иеремии несколько стихов, которые очень сильно так говорят о том, о чем мы сегодня говорим, да? Это Иеремия, 17 глава, 5, 6, 7, 8 стихи. Иеремия, 17 глава. «Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека и плод делает своею опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Он будет как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе, и поселится в местах знойных, в степи, на земле бесплодной и необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Вот эти стихи, они очень хорошо, наверное, открывают нам картину, когда мы надеемся на человека и когда мы надеемся на Господа. Такой контраст, да? Я многие, думаю, из нас вот уже могли в своей жизни видеть какие-то бесплодные степи, будь то в Казахстане, в Узбекистане, еще где-нибудь степь, где растет ковыль, какой-то жидкий кустарник, там нет воды, редко бывают дожди. И вот этот кустарник, этот вереск или колючка какая-то, она цепляется всеми корнями за землю. Вот верблюжья колючка, она пускает так глубоко корни на десятки метров, чтобы достать там какую-то воду. Вот вся жизнь таких растений крутится вокруг себя, лишь бы выжить, лишь бы не умереть. То есть думка только о себе. Вот проезжаешь такие места и думаешь, да, бедные растения, им сейчас побольше воды, чтобы напились и так далее, да, но нет ее. Помните, Илия на горе кормил, он говорит, всех пророков убили, один остался, и меня, наверное, скоро убьют. То есть он так сильно переживал, он хотел даже умереть, он боялся всего, что теперь Иезавель и так далее, умертвят его. Если бы он знал, что там еще пророки есть, не 500, не 300, не 200, хотя бы 10, хотя бы один человек, который мог бы ее поддержать, но вокруг никого не было. И он теперь только вот думал о себе, о своей жизни или о своей смерти. Так трудно ему было. И он убежал, не знаю куда, за многие километры. Но пришел Бог и ободрил его. Не бойся, у меня там еще столько много пророков, которых ты не знал. Тебе не надо за это переживать, никто тебя не тронет, я с тобой. И он его кормил и так далее, да. Послал ему все необходимое. Думаешь, как много Бог сделал для этого Илии. А разве мы не бываем иногда в таком состоянии, когда думаешь, а, лучше бы умереть, да, или еще что-нибудь. И возьмите Саула, вот когда Бог отступил от него, и он говорит, Самуил, помолись за меня Богу. Вот раньше у него была эта привилегия, он мог иметь контакт, мог иметь общение с Богом. А теперь он плоть делает свои опоры. Почему сам не пошел молиться? Самуил, ты за меня помолись Богу, да? То есть человека делает своей опорой. Конечно, мы тоже часто говорим, братья и сестры, помолитесь за меня или помолитесь за моих ближних и так далее, да? Все это правильно. Но мы не должны делать человека своей опорой, а делать Бога. В конце концов, мы молимся Богу, а не какому-то человеку, да? Он просто соучастник, может быть, в моих делах, в моей скорби и так далее, в моих трудностях и так далее. Вот если мы имеем тесный контакт с Богом, с Его Словом, если мы ищем защиты, благословения и так далее только в Боге, мы его обязательно найдем. Мимо это никогда не пройдет. Мы не уповаем на плоть, мы уповаем на Бога. И это очень важно. Господь дает нам все необходимое для жизни, для благочестия, чтобы мы были как пальма у потока воды, у этого дерева, лист которого не вянет. Мы не можем никогда сказать: «Бог, ты мне чем-то не наделил, Бог, ты мне что-то не дал». То, что я имею, оно все от Бога, большое или маленькое, начиная, может, от моего здоровья и крыши над головой, все дает мне Бог, без Него я ничего не могу. Мое упование должно быть только на Него. Бог дает обильно для нас, Бог все предусмотрел, чтобы каждый человек, каждый христианин мог жить благочестивой жизнью. И если Бог дает, Он дает всегда в избытке, у Него есть. Помните, и еще раз, если коснуться Авраама, это мы читаем в 24 главе, но здесь не только Авраам, но и его слуга Елизер из Дамаска. Вот он, Авраам послал его сватать Ревеку за Исаака. И вот теперь этот Елизер, он молится Богу и говорит такие слова: «Господи Боже», это Бытие 24:12, наверное, «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который я совершаю я, то вот я пред тобою». Если ты благоустроишь путь. Конечно, поехать сватать невесту – это всегда неплохо. Но теперь Елизер, он говорит такие слова и надеется на Бога. «Если ты устроишь мой путь». Он мог бы себе это так представить. Приезжает он в это место, где живет Ревека, открывает свои сундуки с золотом, серебром, со всеми украшениями и говорит: «Вот, это для невесты сына Авраама. У него дома еще много есть. И золота, и серебра, и земли, и чего только нет». Я думаю, тогда любая, наверное, пошла бы, да? И немножко красноречие, вот оно, золото, серебро, и все, что у него там есть, все это будет твое. Только выходи теперь за Исаака. Но Елизер делает по-другому. «Господи Боже, господина моего Авраама, если ты благоустроишь путь, который совершаю я, то вот я пред тобою». Знаете, какая надежда на Бога, не на человека, ни на чью-то плоть, ни на золото, ни на богатство, ни на что. Надежда на Бога. И даже не на свое красноречие, ни на что. Конечно, подарки и хорошие слова – это все правильно. Но самое главное – то, что может сделать Бог. Если ты благоустроишь мой путь, да? Я думаю, вот во всех наших жизненных ситуациях мы вот не знаем теперь, как каждый год или как каждый день. Мы не знаем, что ожидает нас завтра, и тем более в новом году. Все меняется весьма и весьма быстро. Мы не знаем, как будет и что будет с нами, как будет вообще с детьми Божьими. Мы ничего не знаем. Но мы можем сказать твердо и ясно: «Господи, если Ты благоустроишь нашу жизнь или наш путь в будущем году». Конечно, мы будем на молитвенной неделе молиться и просить, чтобы Бог благословил нас на Новый год, наши церкви, наши семьи, наших близких и даже тех людей, которых мы, в общем-то, и не знаем. Все это правильно. Но я хочу, чтобы мы ободрились через Его Слово, чтобы мы не унывали, не зная, что ожидает нас впереди. Мы не знаем, какими путями поведет нас Господь. Мы ничего не знаем, ни одной минуты нашей жизни. И поэтому, Господи, если Ты благоустроишь, как благоустроишь, как мы тогда должны быть? И, наверное, наша жизнь должна быть, с одной стороны, как говорил царь Давид, да, «Слово Твое слаще сотого меда, И потом, если мы к этому слову будем иметь такое же отношение, ну, может быть, не такое серьезное, как у Давида, хотя наверняка к этому стремиться и надо, то мы тогда будем как дерево, посаженное у потоков воды. И это очень важно. Иногда посмотришь на христиан, посмотришь на себя и думаешь, почему так мало духовных сил? Почему то и другое встречается в моей жизни? А может быть, у меня отношение к слову неправильное? А может быть, я у этого потока воды так редко бываю, и я тоже плод делаю своей опорой, и как тот вереск в пустыне, только вокруг себя, только бы выжить, только бы не умереть, да? Вот я, мое и больше ничего, да? Но для Бога это так мало. Бог не хочет, чтобы мы свою жизнь строили на плоти, на человеке, потому что Он единственный, или это единственное основание, на котором мы можем строить, Ему все доверять. Это пожелание и себе, и вам, дорогие братья и сестры. Я знаю, что вот и моя жизнь, она далеко не всегда отвечала Божьим требованиям. Если я смотрю на себя, как я жил, как поступал, что я делал за свою жизнь, и я думаю, зачем все это? Я в себе разочаровывался, думаю, ну как я живу, что я делаю, чем я занимаюсь, да? И я так часто, и плоть тоже делал своей опорой, но Бог этого не хочет. Бог хочет, чтобы мы на Него опирались, чтобы Он был нашей главной опорой во всей нашей жизни. Понятно, Слово Божие нам говорит, без меня, Иисус говорит, да, без меня не можете ничего. А вот апостол Павел говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Кажется, какой-то парадокс. Господь говорит, ничего не можете, апостол Павел говорит, все могу. А если мы у потоков воды, как зеленеющее дерево, если мы от него питаемся, если наша жизнь стремится к тому, чтобы познавать его волю, если его слово, оно для нас слаще сотого меда, тогда, я думаю, у нас не будет проблем с тем, чтобы обращаться всегда к Иисусу Христу. Глядеть на Него, на начальника и свершителя нашей веры. Вот, я думаю, завершая так этот год, через несколько часов мы уже будем встречать Новый год. Мы тоже будем все дома молиться за нашими столами. Будем молиться и говорить о том, как Бог вел нас. Мы благодарны Ему за Его Слово, благодарны Ему за Его видение, за то, что Он нас сохранил в вере и так далее. Будем просить и благословения Новый год. Но все же Слово Божие показывает нам, что вот мы все собраны в одной церкви. Вот таких, какие мы есть, хорошие, нехорошие, Бог подарил нас друг другу. И пожелание Бога для нас – молитесь друг за друга, прощайте друг друга, не обижайте друг друга и так далее, да, служите друг другу, все в одной церкви. Конечно, не всегда нам, ну, как-то хочется, может быть, служить, не всегда хочется за кого-то молиться, не всегда хочется как-то простить, вести какие-то разговоры, но это требует Священное Писание. И если Его Слово для нас слаще меда, как те леденцы на языке, тогда, я думаю, это будет совсем нетрудно жить по Слову Божьему. И когда это совершается в нашей жизни, когда мы через что-то можем перешагнуть с тем, чтобы другому было хорошо, чтобы другой, может быть, духовно не болел, чтобы другой, может быть, духовно ободрился и так далее, то мы увидим, насколько верно Его Слово, и будем тысячу раз еще больше благодарнее Ему за все Его деяния по отношению к нам, к Церкви Его и так далее. Пусть Господь благословит нас в этом, поможет нам, и чтобы через это пришла слава Богу и благословение каждому из нас, наши домы и нашей Церкви. Помолимся с вами. Аминь.